По субботам мы устраивали веселую забаву. Готовились к ней всю неделю, собирая по улицам стоптанные лапти, складывая их в укромных углах. Вечером в субботу, когда с сибирской пристани шли домой в атаге крючников-татар, мы, заняв позиции где-нибудь на перекрестке, начинали швырять в татар лаптями. Сначала это раздражало их. Они бегали за нами, ругались, но скоро начали сами увлекаться игрою, и уже зная, что их ждет, являлись на поле сражения тоже вооруженными множеством лаптей. Мало того, подсмотрев, куда мы прячем боевой материал, они не однажды обкрадывали нас, мы жаловались им. Это не игра. Тогда они делили лапти, отдавая нам половину, и начинался бой. Обычно они выстраивались на открытом месте. Мы с визгом носились вокруг них, швыряя лаптями. Они тоже выли и оглушительно хохотали, когда кто-нибудь из нас на бегу зарывался головой в песок, сбитый лаптем, ловко брошенным под ноги. Игра горела долго, иногда вплоть до темноты. Собиралось мещанство, выглядывало из-за углов и ворчало: «Порядка ради». Воронами летали по воздуху серые пыльные лапти. Иногда кому-нибудь из нас сильно доставалось, но удовольствие было выше боли и обиды. Татари горячились не меньше нас. Часто, кончив бой, мы шли с ними в артель. Там они кормили нас сладкой кониной, каким-то особенным варевом из овощей, а после ужина пили густой кирпичный чай со сдобными орешками из сладкого теста. Нам нравились эти огромные люди, на подбор силачи. В них было что-то детское, очень понятное. Меня особенно поражала их незлобивость, непоколебимое добродушие и внимательное серьезное отношение друг к другу. Все они превосходно смеялись, до слез захлебываясь смехом. А один из них, Касимовец с изломанным носом, мужик сказочной силы, снес однажды с баржи далеко на берег колокол в 27 пудов веса. Он, смеясь, выл и кричал: «Ву-ву! Слова — трава, а слова — мелка деньга, а золотой монета — слова-то!» Однажды он посадил вихиря на ладонь себе, поднял его высоко и сказал: «Вот где живи, небесной!» В ненастные дни мы собирались, уезя на кладбище в старушке его отца. Это был человек кривых костей, длиннорукий, измызганный. На его маленькой голове на темном лице кустились грязноватые волосы. Голова его напоминала засохший репей, длинная тонкая шея — стебель. Он сладко жмурил какие-то желтые глаза и скороговоркой бормотал: «Не дай, Господи, бессонницу, ух!» Мы покупали 3 золотника чая, осьмушку сахара, хлеба, обязательно шкалик водки отцу Езя. Чурка строго приказывал ему: «Дряной мужик, ставь самовар». Мужик, усмехаясь, ставил жестяной самовар. Мы в ожидании чая рассуждали о своих делах. Он давал нам добрые советы. «Глядите, после завтра сороковины у Трусовых большой стол будет. Вон они где, кости вам!» «У Трусовых кости кухарка собирает», — замечал всезнающий Чурка. Вихирь мечтал, глядя в окно на кладбище: «Скоро в лес ходить будем, ох ты!» Ясь всегда молчал, внимательно разглядывая всех печальными глазами. Молча же он показывал нам свои игрушки: деревянных солдат, добытых из мусорной ямы, безногих лошадей, обломки меди, пуговицы. Отец его ставил на стол разнообразные чашки, кружки, подавал самовар. Кострома садился разливать чай, а он, выпив свой шкалик, залезал на печь и, вытянув оттуда длинную шею, разглядывал нас совиными глазами и ворчал: «Ух, чтобы вам сдохнуть! Будто и не мальчишки ведь, а? Ах, воры, не дай Господь бессонницу!» Вихирь говорил ему: «Мы вовсе не воры, но инваришки». Если Езев отец надоедал нам, Чурка сердито окрикивал его: «Отстань, дрянной мужик!» Мне, Вихирю и Чурке, очень не нравилось, когда этот человек начинал перечислять, в каком доме есть хворы и кто из слабожан скоро умрет. Он говорил об этом смачно и безжалостно, а, видя, что нам неприятны его речи, нарочно дразнил и подзуживал нас. «А, боитесь шишиги, то-то! А вот скоро один толстый помрет. Эх, и долго ему гнить!» Его останавливали, он не унимался. «А ведь и вам надо умирать. На помойных-то ямах недолго проживете». «Ну так и умрем», — говорил Вихирь. «Нас в ангелы возьмут». «Вас?» — задыхался от изумления Езев отец. «Это вас, в ангелы?» Хохотал и снова дразнил, рассказывая о покойниках разные пакости. Но иногда этот человек вдруг начинал говорить журчащим, пониженным голосом что-то странное. «Слушайте-ка, ребятишки, погодите. Вот третьего дни захоронили одну бабу. Узнал я о ребятенке про нее историю. Что же это за баба?» Он очень часто говорил про женщин и всегда грязно. Но было в его рассказах что-то спрашивающее, жалобное. Он как бы приглашал нас думать с ним, и мы слушали его внимательно. Говорил он неумело, бестолково, часто перебивая свою речь вопросами. Но от его рассказов оставались в памяти какие-то беспокоящие осколки и обломки. Спрашивают ее, кто поджег? Я подожгла. Как так, дура? Тебя дома не было в тую ночь, ты в больнице лежала. Я подожгла. Это она зачем же? Ух! «Не дай, Господь, бессонницу!» Он знал историю жизни почти каждого слабожанина, зарытого им в песок унылого голого кладбища. Он как бы отворял перед нами двери домов. Мы входили в них, видели, как живут люди, чувствовали что-то серьезное, важное. Он, кажется, мог бы говорить всю ночь до утра, но как только окно сторожки мутнело, прикрываясь сумраком, Чурка вставал из-за стола. «Я домой, а то мамка бояться будет. Кто со мной?» Уходили все. Ясь провожал нас до ограды, запирал ворота и, прижав к решетке темное костлявое лицо, глухо говорил «Прощайте». Мы тоже кричали ему «Прощай». Всегда неловко было оставлять его на кладбище. Кострома сказал однажды, оглянувшись назад, «Вот проснемся завтра, а он помер». «Езю хуже всех жить», часто говорил Чурка, а Вихирь всегда возражал. «Нам вовсе неплохо». И, на мой взгляд, нам жилось неплохо. Мне эта уличная независимая жизнь очень нравилась, и нравились товарищи. Они возбуждали у меня какое-то большое чувство, всегда беспокойно хотелось сделать что-нибудь хорошее для них. В школе мне снова стало трудно. Ученики высмеивали меня, называя витошником, нищебродом. А однажды после ссоры заявили учителю, что от меня пахнет помойной ямой, и нельзя сидеть рядом со мной. Помню, как глубоко я был обижен этой жалобой, и как трудно было мне ходить в школу после нее. Жалоба была выдумана со зла. Я очень усердно мылся каждое утро и никогда не приходил в школу в той одежде, в которой собирал тряпье. Ну вот я сдал экзамен в третий класс, получил в награду Евангелие, басни Крылова в переплете и еще книжку без переплета с непонятным титулом «Фата Моргана». Дали мне также похвальный лист. Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег. Дед охал и взвизгивал. «Опиваете вы меня, объедаете до костей! Эх вы!» Я отнес книги в лавочку, продал их за 55 копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озорства. Разделавшись со школой, я снова зажил на улице, теперь стало еще лучше. Весна была в разгаре, Заработок стал обильней. По воскресеньям мы всей компанией с утра ходили в поле, в сосновую рощу, возвращались в слободу поздно вечером, приятно усталые и еще более близкие друг к другу. Но эта жизнь продолжалась недолго. Вот чему отказали от должности, он снова куда-то исчез, мать с маленьким братом Николаем переселилась к деду, и на меня была возложена обязанность няньки. Бабушка ушла в город и жила там в доме богатого купца, вышивая покров на плащаницу. Немая высохшая мать едва передвигала ноги, глядя на все страшными глазами. Брат был золотушный, с язвами на щиколотках и такой слабенький, что даже плакать громко не мог, а только стонал потрясающе, если был голоден. Сытый же дремал и сквозь дрему как-то странно вздыхал, мурлыкал тихонько, точно котенок. Внимательно ощупав его, дед сказал: «Кормить бы надобно его хорошенько, да не хватает у меня кормов-то на всех вас». Мать, сидя в углу на постели, хрипло вздохнула. «Ему немного надо. Тому немного, этому немного, и выходит много». Он махнул рукой и обратился ко мне. «Держать Николая надо на воле, на солнышке, в песке». Я натаскал мешком чистого сухого песку, сложил его кучей на припеке под окном и зарывал брата по шею, как было указано дедушкой. Мальчику нравилось сидеть в песке. Он сладко жмурился и светил мне необыкновенными глазами, без белков, только одни голубые зрачки, окруженные светлым колечком. Я сразу и крепко привязался к брату. Мне казалось, что он понимает все, о чем думаю я, лежа с ним на песке под окном, откуда ползет к нам скрипучий голос деда. «Умереть невелика мудрость, ты бы вот жить умела». Мать затяжно кашляет. Высвободив ручки, мальчик тянется ко мне, покачивая белой головенкой. Волосы у него редкие, отливают сединой, а личико старенькое, мудрое. Если близко к нам подходит курица, кошка, Коля долго присматривается к ним, потом смотрит на меня и чуть заметно улыбается. Меня смущает эта улыбка. Не чувствует ли брат, что мне скучно с ним и хочется убежать на улицу, оставив его? Двор маленький, тесный и серый. От ворот идут построенные из горбушин сарайчики, дровяники и погреба. Потом они загибаются, заканчиваясь баней. Крыши сплошь завалены обломками лодок, поленьями дров, досками, сырою щепой. Все это мещане выловили из оки во время ледохода и половодья. И весь двор неприглядно завален грудами разного дерева. Насыщенное водою, оно преет на солнце, распространяя запах гнили. Рядом бойня мелкого скота. Почти каждое утро там мычали телята, блеяли бараны, кровью пахнет так густо, что иногда мне казалось, этот запах колеблется в пыльном воздухе прозрачно-багровой сеткой. Когда мычали животные, оглушаемые ударом топора, обухом между рогов, Коля прищуривал глаза и, надувая губы, должно быть, хотел повторить звук, но только выдувал воздух. Фу! В полдень дед, высунув голову из окна, кричал: «Обедать!» Он сам кормил ребенка, держа его на коленях у себя, пожует картофеля, хлеба и кривым пальцем сунет в ротик Коли, пачкая тонкие его губы и остренький подбородок. Покормив немного, дед приподнимал рубашонку мальчика, тыкал пальцем в его вздутый животик и вслух соображал: «Будет, что ли, али еще дать?» Из темного угла около двери раздавался голос матери. «Видите же вы, он тянется за хлебом. Ребенок глуп, он не может знать, сколько ему надо съесть». И снова совал в рот Коле жвачку. Смотреть на это кормление мне было стыдно до боли. Внизу горла меня душило и тошнило. «Ну ладно», — говорил наконец дед, — «на-ка, отнеси его матери». Я брал Колю, он стонал и тянулся к столу. Навстречу мне, хрипя, поднималась мать, протягивая сухие руки без мяса на них, длинная, тонкая, точно ель с обломанными ветвями. Она совсем онемела, редко скажет слово кипящим голосом, а то целый день молча лежит в углу и умирает. Что она умирала, это я, конечно, чувствовал, знал. Да и дед слишком часто назойливо говорил о смерти, особенно по вечерам, когда на дворе темнело, и в окна влезал теплый, как овчина, жирный запах гнили. Дедова кровать стояла в переднем углу, почти под образами. Он ложился головою к ним и окошку, ложился и долго ворчал в темноте. Вот пришло время умирать. А с какой рожей перед Богом встанем? Что скажем? А ведь весь век суетились, чего-то делали. До чего дошли? Я спал между печью и окном на полу. Мне было коротко. Ноги я засовывал в подпечек, их щекотали тараканы. Этот угол доставил мне немало злых удовольствий. Дед, стряпая, постоянно выбивал стекла в окне концами ухватов и кочерги. Было смешно и странно, что он такой умный, не догадается обрезать ухваты. Однажды, когда у него что-то перекипело в горшке, он заторопился и так рванул ухватом, что вышиб перекладину рамы, оба стекла, опрокинул горшок на шестке и разбил его. Это так огорчило старика, что он сел на пол и заплакал. «Господи, Господи!» Днем, когда он ушел, я взял хлебный нож и обрезал ухваты четверти на три. Но дед, увидав мою работу, начал ругаться. «Бес проклятый! Пилой надо было отпилить! Пилой! Из концов-то скалки вышли бы! Продать бы их можно, дьяволово семя!» Махая руками, он выбежал в сени, а мать сказала: «Не совался бы ты». Умерла она в августе, в воскресенье около полудня. Вотчим только что воротился из своей поездки и снова где-то служил. Бабушка с Колей уже перебралась к нему на чистенькую квартирку около вокзала. Туда же на днях должны были перевезти и мать. Утром в день смерти она сказала мне тихо, но более ясным и легким голосом, чем всегда: «Сходи к Евгению Васильевичу, скажи, прошу его прийти». Приподнялась на постели, упираясь рукой в стену, и села, добавив: «Скорей беги». Мне показалось, что она улыбается, и что-то новое светилось в ее глазах. Вот чем был у обедни, бабушка послала меня за табаком к еврейке-будочнице. Готового табаку не оказалось, пришлось ждать, пока будочница натерла табаку, потом отнести его бабушке. Когда я воротился к деду, мать сидела за столом, одетая в чистое сиреневое платье, красиво причесанное, важное по-прежнему. «Тебе стало лучше?» — спросил я, оробев почему-то. Жутко глядя на меня, она сказала: «Поди сюда. Ты где шлялся, а?» Я не успел ответить, как она, схватив меня за волосы, взяла в другую руку длинный гибкий нож, сделанный из пилы, и с размаха несколько раз ударила меня плашмя. Нож вырвался из руки у нее. «Подними, дай». Я поднял нож, бросил его на стол. Мать оттолкнула меня. Я сел на приступок печи, испуганно следя за нею. Встав со стула, она медленно передвинулась в свой угол, легла на постель и стала вытирать платком вспотевшее лицо. Рука ее двигалась неверно, дважды упала мимо лица на подушку и провела платком по ней. «Дай воды». Я зачерпнул из ведра чашкой. Она, с трудом приподняв голову, отхлебнула немножко и отвела руку мою, холодной рукою сильно вздохнув. Потом взглянула в угол на иконы, перевела глаза на меня, пошевелила губами, словно усмехнувшись, и медленно опустила на глаза длинные ресницы. Локти ее плотно прижались к бокам, а руки, слабо шевеля пальцами, ползли на грудь, подвигаясь к горлу. По лицу ее плыла тень, уходя вглубь лица, натягивая желтую кожу, заострив нос. Удивленно открывался рот, но дыхания не было слышно. Неизмеримо долго стоял я с чашкой в руке у постели матери, глядя, как застывает, сереет ее лицо. Вошел дед, я сказал ему: «Умерла мать». Он заглянул на постель. что врешь. Ушел к печи и стал вынимать пирог, оглушительно гремя заслоном и противнем. Я смотрел на него, зная, что мать умерла, ожидая, когда он поймет это. Пришел в отчим в парусиновом пиджаке в белой фуражке, бесшумно взял стул, понес его к постели матери и вдруг, ударив стулом о пол, крикнул громко, как медная труба. «Да она умерла, смотрите!» Дед, вытаращив глаза, тихонько двигался от печи с заслоном в руке, спотыкаясь, как слепой. Когда гроб матери засыпали сухим песком, и бабушка, как слепая, пошла куда-то среди могил, она наткнулась на крест и разбила себе лицо. Езев отец отвел ее в сторожку, и пока она умывалась, он тихонько говорил мне утешительные слова. «Ах ты, не дай бог бессонницу, чего ты, а? Уж это такое дело, верно я говорю, бабушка. И богату, и просту, всем дорога к погосту, так ли, бабушка?» Взглянув в окно, он вдруг выскочил из сторожки, но тотчас же вернулся вместе с вихирем, сияющий, веселый. «Ты гляди-ка», — сказал он, протягивая мне сломанную шпору, — «гляди, какая вещь! Это мы с вихирем тебе дарим. Гляди, колесико, а? Не иначе казак носил да потерял. Я хотел купить у вихиря штучку эту, семишник давал». «Что ты врешь?» — тихо, но сердито сказал вихирь, — а Езев отец, прыгая передо мною, подмигивал на него и говорил: «Вихирь-то, а? Строгий, но не я. Он дарит это тебе. Он!» Бабушка умылась, закутала платком вспухшее синее лицо и позвала меня домой. Я отказался, зная, что там на поминках будут пить водку и, наверное, поссорятся. Дядя Михаил еще в церкви вздыхал, говоря Якову: «Выпьем сегодня, а?» Вихирь старался рассмешить меня, нацепил шпору на подбородок и доставал репеек языком. А Езев отец нарочито громко хохотал, вскрикивая: «Гляди ты, гляди, чего он делает!» Но, видя, что все это не веселит меня, он сказал серьезно: «Ну, Буди, очнись-ка. Все умрем, даже птица умирает. Вот что. Я тебе материну могилу дерном обложу, хошь? Вот сейчас пойдем в поле, ты, вихирь, я, Санька мой с нами, нарежем дерну и так устроим могилу, лучше нельзя». Мне понравилось это, и мы пошли в поле. Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне: «Ну, Алексей, ты не медаль, на шее у меня не место тебе, а иди-ка ты в люди». И пошел я в люди. 1913 год.